Добрый вечер. Это Михаил Лобковский, программа «Взрослым на взрослых». Я представлю нашу помощницу, режиссера и редактора Наталью Кузьмину.
Здравствуйте.
Сергей Дмитриевич Агарков, наш гость сегодня, доктор медицинских наук. Сексолог, правильно я говорю? Есть разница между сексологом и сексопатологом?
Просто сексопатологов уже нет.
Понятно.
В 97 году они перестали быть сексологами.
Теперь не говорят сексопатологи. Хорошо. О чем сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим вот о чем. В некой идеальной ситуации люди занимаются сексом и любят друг друга. И, наверное, каждый из нас хотел бы заниматься сексом все-таки с любимым человеком. Но жизнь, к сожалению, не предоставляет часто такой возможности. И, честно говоря, большинство людей, как я понимаю, занимаются сексом без всякой любви. Это проблема, как я думаю. Вот хотелось бы эту проблему сегодня обсудить. Вот этот секс без любви имеет какие-то психологические или физиологические особенности? Он отличается от такого гармоничного, гармоничных отношений?
Физиологически он ничем не отличается.
Ничем не отличается? Можно сказать, что эрекция хуже?
Нет.
Оргазма нет.
Да ну, выпусти все это. Вот секс, он это вполне прочная физиологическая система, которая, которая в принципе, секс, да, в любви не для, чтобы она функционировала, система, она в любви не нуждается, а вот человек в любви очень нуждается, чтобы его
любили. А почему так вычленяете? Вы говорите, секс не нуждается, а человек нуждается.
Ну, потому что вот вообще у многих насекомых, скажем, знаете, что во время секса там самка богомола самцу голову откусывает. И тогда он бесконечно продолжает этот процесс, улучшается.
То эффективность.
Секс, да-да-да. Да,
да.
Вот. Поэтому на самом деле физиологическая система самодостаточна, она реализуется, это триггерный физиологический механизм, и там придумать ничего не надо. Не надо на связи.
Знаете, вот вы говорите это обыденным простым языком.
Да.
Для меня это открытие.
Да.
Потому что большинство слушателей и зрителей думают, любовь, но неотъемлемая часть.
Да.
Хотя бы какие-то чувства надо к партнеру испытывать.
А вот нет, ну какие-то.
А вы говорите, человеку надо, а для секса, в принципе, не обязательно.
Для секса сексу любовь не нужна. Секс очень, это физиологическая вещь. А вот человеку любовь очень нужна, потому что практически все люди страдают дефицитом любви, вот таким авитаминозом, они ее ищут. Как только появляется запах любви, они сходят с ума, они пускаются во все тяжкие, не задумываясь о последствиях. И вообще любовь – это один из величайших смыслообразующих вещей в жизни. Вот человек умирает, если он не понимает, зачем жить. А вот всего три вещи человека могут спасти. Это открытие было сделано американским психотерапевтом Виктором Франклом. Он прошел опыт немецкого концлагеря. Он говорит, кто-то умирал, а кто-то выживал. Так вот, выживают только те, кто может или творчеством заниматься, или любить, или ухаживать за кем-то, кому еще хуже, чем тебе. Это три самых главных смысла в жизни. Любовь на втором месте.
Кстати, это религиозная идея, а только когда тебе плохо, если ты найдешь того, кому хуже, и будешь ему помогать.
Да.
Кстати, я хочу, извините, прошу прощения, что я вас перебиваю.
Да,
я
там
еще один вопрос.
Да.
Вы говорите, что это физиологическая потребность, самодостаточная, мы сейчас о сексе говорим, да, вот человек, как я не знаю, духовное существо, там, нуждается в любви, секс не нуждается. Насколько я понимаю, секс все-таки в голове происходит.
Да, ну, конечно.
А как с этим быть?
Главное, находится не между ногами, а между ушами.
А тогда объясните, да, каким образом можно разделить тогда все-таки, то есть эту идею, это может для секса не обязательно.
Секс, размножение, инстинкт, он работает у животных. Но у животных нет любви.
Но мы не знаем, кстати.
Как не знаем? Нет, мы знаем.
Симпатия хотя бы есть.
Вот симпатии есть выбор, другие механизмы, там альфа-самцы, хотят все самки стать и партнер.
Ну хорошо, а как же быть тогда полигамные животные, если партнер теряет партнершу в животном мире, да, самец теряет, а умирает самка, две собачки живут, попугайчики. Он тоже хереет и в конце концов тоже умирает.
Да.
Это не любовь?
Умирает он... Нет, конечно, это не любовь.
А это
не любовь. И вот, скажем, у животных это в лучшем случае называется на языке зоопсихологии верность. Классическая модель это лебеди.
Но это моногамия.
Да, да.
Это выражается сам моногамных, а я говорю о полигамных животных.
А чувство, чувство, как животных чувство проверить можно?
Подождите, мы говорим о полигамных животных, которые могли бы иметь другого партнера, но без этого любимого, там, собачки.
Можно я вклинилась без собачки?
Да,
вот,
без собачки.
Вот такая избитая фраза, вот женская. Я сексом без любви заниматься не могу, я не чувствую ничего.
Да.
Я не хочу, вот не нужен мне этот мужчина ни в каком виде. То есть, если я не люблю, то мне не надо.
Да, то есть, вот ничего не чувствую, это может быть неправда. А вот не хочу, это очень большая правда. Потому что любовь в человеческой системе измерений – это санкционирующая вещь. Если ты любишь, то тебе можно все. Вот тогда не существует греха, тогда оправдана измена супружеская, скажем, если ты любишь, значит, ты имеешь право на секс. Любовь это дает право на
секс. Или вы говорите нет, о нет, представлениях
нет,
людей?
Нет, я говорю о том, как это отражено в современном обществе и сознании. Вот в советское время, например, мы говорили, что секса нет, да? То есть, ну, была любовь. И вот отношения сексуальные очень страдали от залитературенности. То есть все были такими немножко тургеневскими девушками. То есть мужик должен быть даже бородатый, бренчать должен.
Да, асексуалы в основном.
Да, да.
Мы больше говорили о сексе.
Вот, а девушкам занимались. Долго, значит, там склонялись, а потом полюбив. А вот в сегодняшнее время оказалось, вот изменились отношения, изменилась структура. И вдруг оказалось, что секс есть, а вот любовь куда-то делась. И это вот создает такую иллюзию, что секс без любви. Для того, чтобы возникли партнерские расположения, мы должны быть минимальное расположение к партнеру. И более того,
как это минимальное?
Ну, минимальное, это значит, что он не должен быть сильно противен.
А, в этом смысле.
Да. Вот. Многие там по-разному
называют.
И вот смотрите, посмотрим, американские фильмы, они друг на друга смотрят так немножко, говорят, а ты ничего, и ты ничего, и поехали переходить к сексу.
Да,
да?
Вот какие условия. Да.
Дело в том, что партнера, как выбирает, как правило, женщина. Это главный ключевой принцип системы Дарвина.
Вы понимаете, что мужчины другого мнения об этом процессе?
Да, нет, но они могут думать все, что они хотят, но просто ничего не знают. Талант женщины – это разбудить в мужчине самовлюбленного нарцисса, заставить его поверить, что его любят, что он избран, что он особый, что он уникальный. И первое, что он делает, он влюбляется. А во влюбленности очень много самовлюбленности.
Эти мужчины так благодарны, что за то, что ему предоставили.
За то, что его выбрали.
Быть лучшим он
за то, что его отметили, что в нем рассмотрены какие-то ему самому неведомые позитивные качества, так он готов сексом заниматься с этой женщиной иногда всю жизнь.
То есть до встречи женщина чувствовала себя полным уродом. Она сказала, нет, это неправда. Ты самый лучший, ты умница и красавец.
Очень часто,
и он меня за это полюбил?
И очень часто, к сожалению, так. Потому что некоторых вот, молодых людей избирают девушки, а некоторых вообще не избирают. Хотя они вроде бы и не уроды, и не все.
Кстати, есть какое-то
есть этому феномену. Да. И вот... И среди девочек, есть масса проблем, которые говорят, вот, они никому не нравятся. Они вроде вот нормальные, симпатичные, но... набирают. Почему? Потому что ну, вот этой модели в голове о том, что женщина является инициирующим признаком, она не сложилась стихийно. А проявлять свои чувства неприлично. И эта женщина, она закрыта всегда. И она не может вот этот вот импульс, эту искру пропустить в отношениях, после чего у мужчины включился и начал развиваться в этом направлении к сексу.
Как на монахиню, как на какое-то табу?
Они на нее просто смотрят, как на несексуальный объект.
Угу.
Вот даже это же проявляется даже вот в школе на танцах. Смотрите, приходит какая-то девчонка, с ней все танцуют, да? А другая приходит и стоит у стенки.
И вот это за химия, как можно...
И вот химия какая? Психологи вооружены сегодня техническими вещами. Когда фиксируются поведенческие реакции, то оказывается, что приглашают только тех, с кем встретился взглядом, получил одобрение. Санкционировали, вот он когда подходит, бесстрашно приглашает и может распустить
это хвост. Есть механизм, который он говорит, когда выбирает женщину, а не мужчину.
Когда выбирает женщина. Мужчина, на самом деле, он может провести некоторую демонстрацию, представиться, если женщине, то есть презентацию такую, сам, аутопрезентацию, понравился, возникла химия, не понравился.
Хорошо, смотрите, еще тогда вопрос. А мужчины многие считают себя такими бойцами. Им говорят нет, они лезут напролом. Их в дверь, они в окно. Это считается мужское качество. То есть женщина отвечает им отказом, но они хотят своего добиться, и многие добиваются. Как с этим быть?
Нет, ну мы же не должны уж кого-то говорить, что такое отказ. Отказ отказу рознь. То есть, женщина это... определенно говорит так. Не ходи и не надейся никогда.
Да.
Тот, кто лезет в окно, это уже клинический идиот. Ну, после такого.
Я бы
а вот женщина, которая говорит нет. Ну, вы знаете как, что у женщины нет означает быть может означает да и так далее. То есть на самом деле,
а да, это
да, вербальное выражение женского расположения, оно сильно отличается от того, что женщина испытывает. И в этом, когда мужчина слышит в этом нет толику да и способен это расслышать, слышит свой шанс и, вламываясь, его использует. Я думаю, что это очень...
Знаете, какие-то интуитивные механизмы, да, срабатывают?
Ну, в общем, чувствуют. Они скорее вырабатываются, когда вот молодые люди общаются вместе, то в каждой социальной прослойке, в каждой культуре, субкультуре молодежной вырабатываются свои знаки. Вот как это, да, передать? Иногда это чисто вещи невербальные, взгляд прямой в глаза. Иногда какие-то жесты, иногда ну, какие-то такие вещи.
А как же тогда вот в американских фильмах вот, зачастую показывают судебные процессы, на которых женщина рассказывает, я ему сказала нет. Я ему сказала нет, а он говорит, а я не понял, что это было нет. А мне казалось, что это он говорит да.
Ну, знаете,
это на раз было.
Да.
Юридическая составляющая.
Да, это юридическая составляющая, но мы должны знать другое, что американская женщина, она коренным образом отличается от европейской женщины, тем более от нашей женщины, славянской. Потому что американская женщина, она, получив максимальную эмансипацию и доведя ее до безумия, она сама страдает от этого. То есть ее, ну так скажем, она обязана действовать, то есть ну, относиться к сексу в соответствии с этими социокультурными нормами. То есть, когда она захочет, она тебя выберет, она тебя трахнет. Если перевести на русский язык вот, из этих фильмов. А мужчина практически не имеет шанса проявить себя активно. Если он, и проявляет он себя неумело. Это или приставание, или насилие, или какие-то другие еще неуклюжие
формы. Получается, видите, что если американскую женщину, ей дали как бы свободу, да, вот эту эмансипацию, она именно так себя выражает, это ее, может быть, потребность женская, если бы с европейских или с русских сняли бы эти ограничения, они бы себя, может быть, тоже так же...
Да, эти ограничения нельзя снять. Это такое, таким развитием общества дается.
То есть социальная идея, не буквально женская, да?
Да, это социальное развитие, равенство и так далее. А у нас все-таки еще эти патриархальные вещи очень сильны, поэтому иностранцы приезжают, они западают, они видят расположение, то есть женщины наши умеют посылать эти сигналы. Американская женщина, несмотря на все достижения там, макияжа, моды, фитнеса, хирургии пластической, она иногда посылает очень сложные сигналы, противоречивые мужчинам.
Когда она будет равенство, мы придем к такой же системе.
Я думаю, что это равенство вот абсолютное, ну то есть хорошо декларируемое равенство. Все люди равны, все люди братья, сестры. А вот когда возникает в сексуальных отношениях, тут не равенство, тут партнерство. И вот замена идеи партнерства, идеи равенства, конкуренции и соперничества, и ну, системой власти заменить систему отношения власти, подчинения, заменить систему партнерства, это разрушительность сексуальных отношений. 20% молодых, совершенно здоровых американских мужчин, вот по данным исследований, отказываются от секса. Они предпочитают виртуальные вещи, там, весь дистанционный, да. Мастурбацию.
Значит,
да. Культурные люди, да, не важно. Это шутка. Вот, но вся идея дистанционного секса, пип-шоу, визуальный секс, секс по телефону, другие вещи, в общем-то, они родились в американской культуре. Там, где очень осложнены юридические по всякому отношения между мужчиной и женщиной, где мужчина чувствует себя долгое время пригнобленным, он не может выйти из окопа. Конечно, есть нормальные, конечно, есть ну, совершенно удачные, счастливые семьи, судьбы, пары и все. Но все-таки в целом вот эти явления эмансипации, они сильно осложнены.
Может быть, счастливы как раз те, которые выбрали европейскую модель отношений, а не свою родную.
Европейская модель отношений, как показывает жизнь, она становится... Там другие вещи включаются. Там женщине не очень прилично быть яркой, броской. Она должна быть, идея равенства исходит из другого. Она должна быть просто одета. Минимум косметики, максимум естественности.
Слушайте, у нас демографическая, мне кажется, проблема. У нас так наряжаются, потому что у мужчин, сколько я знаю, на 11 миллионов меньше, чем женщин.
Это вовсе, не по этой причине, а почему? Проблема. Здесь вообще, скажем, на наше общество немножко по-другому. Оно еще такое, переживает юность демократическую. Демократия, юношеский период, сколько там лет, да? От запретов прежних, от всяких строгих моральных и так далее. Вот. И вот эта юность, она как раз и связана с тем, что в юности мы там какие-то безумные вещи делали, волосы отпускали, хиппи были там, панками и так далее, вырастают, становятся нормальными, естественными людьми. А вот отношения межполовые в Европе, они стабилизировались за долгий период, они относительно спокойно развивались, не было резких запретов, перезакладок курса, изменения курса, и поэтому они стали более естественными. Это, правда, все имеет, может быть, не очень тесное, на первый взгляд, отношение к проблеме секса без любви, но секс без любви был всегда. Его самая древняя профессия, да, платная.
Но любовь не предполагала.
Она не предполагала любовь. И если вы помните, то первым видом проституции была храмовая. И в храмовой проституции почти в Древней Греции женщина должна была. Это была как повинность отработать. И эти деньги уходили на муниципальные, так скажем, нужды, на построение храма. И вот такого рода секс без любви, он, тем не менее, всегда имел свою цену. Конечно, это суррогат отношений с любовью. Вообще, любовь, она возникает где-то в средние века. В условиях очень жесткого запрета, чуть ли не инквизиции. Вот тогда возникает
запрета
на сексуальность, на телесность, на ограничения, регламентации. И вот тогда запрет на сексуальность, он начинает проявляться в любви. И чем меньше запретов на секс, то такое ощущение, тем меньше любви.
Знаете, я бы хотел вернуться к той теме, которую Сергей Тихонович начал. Про женщин говоря, про мужчин не закончил. Вы сказали, что есть женщины, которые не воспринимаются как сексуальный объект. Но до этого вы сказали, например, танцы.
Да.
И вот тут мне хотелось продолжить мысли про мужчин, которых не воспринимают женщины.
Конечно.
А почему? Да, что у них не то?
А вот здесь все другое. Женщина, когда она делает свой выбор, во-первых, женщина делает всегда два вида выборов. Первый выбор для остро-романтических отношений. У нас не проводились подобные исследования. Но вот в Европе, в британские женщины, например, они делают в среднем соотношение выборов для остро-романтических и для продолжительных отношений, наподобие брачных. Они соотносятся как два к одному.
Остро-романтический в контексте?
Остро-романтический, так, с проезжим молодцом.
Приключения. Здесь как-то за уши.
Нет. Это значит, что должны быть острые чувства. Не обязательно они должны перетекать в брак. Они не подразумевают глубоких взаимных обязательств. Но они должны быть такими крышесносительными. Яхта. У каждого свое представление о том, как эти отношения должны строиться. И вот женщины для остро-романтических отношений выбирают мужчин типа мачо. То есть те, которые мужественно демонстрируют.
Что они никогда не женятся.
Да. А вот для отношений длительных, мы раз уже столкнулись с моногамией, верностью и другими вещами, выбираются другие, более мягкие, дружеские, эмоциональные, эмпатийные, то есть способные сочувствовать, переживать, помогать, заботиться о потомстве, щедрые. А вот для этого в отношениях с мачо щедрость не имеет большого значения. Не столько богатство, сколько вот стремление пережить хотя бы несколько опытов. Это то, что я сейчас озвучу, это то, чем переполнен интернет, что психология сегодня взялась за сексуальные отношения, привлекательность. Любовь как возникает, как формируется, ну, как, сколько продолжается, когда люди надоедают друг другу и почему. И вот все это очень тесно связано с отношениями. Поэтому любовь – это очень рискованное чувство. Это надо себя выставить на продажу, надо, чтобы тебя выбрали, чтобы тебя полюбили. А риски, что тебя не полюбят, они высоки. А секс заступен, и секс можно купить. А любовь не продается.
Извините, ради Бога, а все-таки кого не выбирают
женщины? Выбирают женщины. Значит, женщина, вот выбирая для остро-романтических отношений тип мужчины-мачо, мало обеспокоена его интеллектом. А вот для стратегических отношений выбирают, как правило, и умных мужчин. То есть здесь ум начинает играть очень большую роль. Умный – это значит, сможет обеспечить, способен добывать пропитание, способен заниматься воспитанием детей, обустроить жизнь, и он надежный. Этот мужчина не столько сексуален, сколько надежен. Сколько надежен. И вот в выборе этого мужчины, сегодня уже наука к этому подошла вплотную, сказывается то, как женщина воспринимает, он должен обладать такой комбинацией генов, которые могут создать особые иммунные преимущества для потомства. И вот одним из таких каналов информации является запах. Это не то, что вот все думают, феромоны, а здесь в запахе мужского пота содержится генетическая информация. И вот женщина, иногда понравится ей мужчина, она подходит, она вдохнула запах и подсознательно его отвергает. А другая вдохнула и поплыла. И вот мужчина, на самом деле, говорят, что он чувствует тоже запахи и все, и женская косметика для этого работает. На самом деле, в большей степени в запаховом мире прочитать генную структуру и почувствовать перспективность ее для потомства, для продолжения рода, это великая биологическая задача. Женщина должна вынюхать очень полезную для потомства.
А что там есть в этом запахе? Что можно вынюхать?
В этом запахе содержится информация, в первую очередь, об иммунных свойствах партнера, то есть
возможности здоровья организма.
Здоровье организма. Посмотрите, потому что все эти болезни, ВИЧ, вот эти атипичные пневмонии, свиной грипп, все эти мерзости цивилизации, они связаны с быстрой мутацией паразитов, бактерий, вирусов, которые могут захватить и завоевать популяцию. Единственное, что в человеческом мире противостоит им, это создание устойчивых и иммунных комбинаций генетических. И вот женщина, ее биологическая задача найти партнера, с которым может возникать потомство, обладающее большим запасом прочности иммунной, то есть жизнеспособное. Способная выжить в условиях. Раньше мы думали, что эволюция вот на человеке остановилась. Мы уже не становимся там ни лысыми, ни яйцеголовыми. А на самом деле эволюция ускоряется. И генетическая структура человека все время модернизируется. И чем дальше, тем быстрее. Задача эволюции – опередить паразитов. Так вот, секс – это способ создания уникальных генетических комбинаций. А любовь – это все лишь приманка, на которую клюют, чтобы вступить в эти сексуальные отношения. С точки зрения эволюционной теории, с точки зрения эволюционной психологии. Поэтому секс без любви, повторяю, возможен. Но секс без любви, он, как правило, если женщина не увлекается партнером и не может в нем разбудить эти чувства, он не создает хороших генетических комбинаций для потомства. Как секс, он замечателен, а как репродуктивные последствия, он очень бледен.
То не то. Может, людям надо со здоровьем разобраться, заняться чем-нибудь, к врачу сходить.
Нет, это очень сложно.
Желудок, зубы, я не знаю.
Это очень сложно, потому что это запах, это не желудка. и не плохих зубов, и не нестиранных носков, вы должны это понимать,
а
это запах генов, это запах той структуры, ну, особенностей обменных процессов, белков, других, которые вырабатываются в организме. Вот эта вот сложная композиция в этом букете вынюхиваются, ну, плохие гены, это раз. А внешнее? Внешне, конечно, женщины при прочих равных условиях выбирают так называемых симметричных мужчин.
Что это значит?
Что это такое? Значит, вот если фотографию человека разрезать и потом, ну, зеркально отразить и сложить, то правая и левая половина два разных человека. Похожих, но разных человека. Меньше похожих, чем братья. Так вот, наличие асимметрии, разницы между левой и правой половиной, говорит о неблагоприятных о неблагоприятных генетических комбинациях.
Значит, мы же все асимметричны.
Да, но в разной степени. Вот большая асимметрия говорит о неблагоприятной генетической комбинации, а более симметричной, о благоприятном. Вот. И вот выбор дальний, дистантный, пока не чувствуется запах, он, конечно, идет...
Да, визуально сначала идет.
Сначала визуально.
Подождите, а что такое неблагополучие генетическое при большой асимметрии?
Вот каждый из нас, он является носителем... Вот генофонд человека, он все там 5 лет назад раскрыт, ну 6, да? И это стало возможным только когда огромное количество лабораторий и компьютеров вместе были включены в сеть и стали производить с бешеной скоростью генетические анализы. Тогда удалось выделить все это. И вот гены неблагополучные, ну, скажем, в каком-то проценте многие люди носят шизофренические гены, в каком-то проценте гены там сахарного диабета, других вещей. И вот плохие гены, они создают определенные такие ароматические композиции.
Мы сейчас говорим о внешности.
Да, но о внешности тоже. Они тоже проявляются. И вот прочитать симметричность и почувствовать, ну, там, скажем, запах нормального генного ансамбля, этот человек будет выбран. Тогда уже у него возникает, в него пробуждается чувство самовлюбленности и влюбленности.
Этих, значит, у вас какие-то, я бы сказал, ницшанские идеи, что вот здоровых выбирают, а больных выбраковывают.
Никто не любит больных.
Это же неправда. Ну как, больные люди очень часто пользуются огромным спросом у женщин. Шизофрения, гения. Там великие всякие художники, которых обожают, когда толпы бегают.
Нет, а когда дело в том, что я думаю, что нестандартные гены, они, ну, дают заболевания, в малых пропорциях они дают гениальность, конечно. Но для этого, но гены, они выбирают не гены, они выбирают уже сложившегося.
Слушайте, гения. В России, мы сейчас в России, да, разговор идем, алкоголики. Это, видимо, алкоголизм – основное заболевание сердечно-сосудистой в стране. Выбирает только так. Я просто знаю по своей работе консультации, замужем за алкоголиком, каждая вторая женщина. А там запах, кстати,
выясняется, что 50% страдает алкоголизм, это не так.
Ну, хорошо, там, бытовым пьянством. Не будем сейчас...
Но бытовое пьянство – это в разных обществах довольно...
Нет, я хочу сказать, у меня нет представления, да, что выбирает лучших. Я понимаю, что идеологически природа заложила выбор лучших, да? Вот так вот природа вообще устроена. Но когда я смотрю на нашу жизнь, и вот мы идем по улице с вами и смотрим на окружающих, я не могу сказать, что женщина выбирает самых лучших. Красивее, может быть, да, там, привлекательнее, может быть. Но здоровее у меня нет такого впечатления.
Нет, ну, в общем-то...
Я абсолютно сейчас
поверхность разумею. Да, о разных выборах. Но для того, чтобы реализовалось это все, то есть, конечно, хорошие экземпляры расходятся очень быстро. Что там говорить?
Кстати, это, я думаю, касается и женщин.
Мужчины, да, и у мужчины есть еще одно, это социальный рост, который говорит о его уме, адаптивности, способности, ну, успешность в жизни, достигать успеха. И это значит очень много. Для того, чтобы обратить на него внимание. А вот для построения долгосрочных отношений психологи сейчас пришли к выводу, что большее значение имеет щедрость мужчины. То есть готовность его отдать определенную долю принадлежащую
ему. Понятно.
Поделиться определенной частью. И это не просто стяжательство, алчность. Это говорит о его партнерских качествах, о возможности строить с ним сексуальные отношения, о том, что
он одеяло на себя,
да, что он не будет на себя перетереть одеяло, да. И вот эти качества ценятся очень и очень. Даже не абсолютное владение, там, яхта, там, банк или там клуб футбольный, а вот именно готовность поделиться, отдать какую-то часть того, что он заработал.
Есть еще такое, ну, я вот слышала, вот, в России говорят, что вот если муж с женой похожи вот, внешне, да, что вот брак будет счастливый. То есть это как-то вот объясняется? Вот, тоже,
ну, вот, на самом деле, похожесть и различия, они для партнерства не имеют значения. Сегодняшняя психологическая теория говорит так, что важно, чтобы внешние привычки в мелочах была похожесть, ну, скажем, в пищевых предпочтениях, в моде, в культурных, религиозных, там и других. А вот глубинные качества различались, тогда образуются наиболее устойчивые пары. То есть, ну, кто-то немножко более общительный, а кто-то более
то есть люди с похожими психотипами, они как бы немножко противопоказаны.
Ну, немножко, да, потому что если два человека одинаковые, на эту масса фильмов, есть произведения на эту тему, о том, что похожие отталкиваются, противоположности притягиваются. Но обычно, когда говорят о похожести, анализируют лишь внешние вещи. А вот люди, которые живут вместе, хорошо живут и строят совместные партнерские отношения успешно, они со временем, у них сближаются как раз внешние проявления. То есть они одинаково там выдавливают пасту с того конца, они одинаково моют за собой тарелки, там одинаково снимают тапочки, то есть приобретают нераздражающие партнера привычки. Причем это не привычки обязательно жены, которая устанавливает свой домострой, или мужа там, который, значит, тоже по-своему жену патриархальную вводит в свой мир, а это какие-то такие договорные, конвенциальные, на середине, разумные отношения, не мешать друг другу жить и в то же время стремиться делать так, как партнер, тогда ему можно понравиться и можно с ним сохранить добрые отношения. Но я так повторяю, видите, вот мы с вами сколько говорим, а слово «любовь» у нас очень мало фигурирует. Потому что любовь – это настолько неопределенная инстанция, за нее воспринимают и ярко выраженное половое влечение в юности, и влюбленность романтическую острую, которая обязательно проходит, она не может.
Я могу поделиться с вами своими соображениями?
Конечно.
В моем понимании любовь – это примерно то, что заложено отношениями между родителями и отношениями родителей к ребенку в грудном возрасте. Вот ровно сколько он получил, там, тактильного, вербального, невербального тепла, любви, вот всех этих отношений, ровно такой опыт он и вынесет. Ничего другого он не может.
Да, но дети из детских домов тоже иногда создают очень успешные...
А как вот как это объяснить, если ребенок не имеет такого опыта?
Потому что любовь – это не механическая инстанция. Отвесили, три мешка любви получил, три мешка с ними
вот
живешь, и потихоньку в жизни тратит.
Как-то вот в попку целовали в полгода, значит, будет любвеобильный. А если на руки вообще не брали, то будет человек жесткий, неэмоциональный и не сможет воровать. Я не прав?
Ну, это когда мы говорим о некоторых общих соображениях, и когда мы говорим о конкретике, это две большие разницы.
То есть можно добрать потом, хотя бы
можно добрать. Но, действительно, первое – это образ матери. И вот чувство любви, оно формируется из чувства сытости и безопасности. Если ребенок накормлен, его берут на руки и прижимают, неважно, там, в попку целуют или куда-то еще, вот, но он уже чувствует себя комфортно. Это главное условие. Это известные опыты Харлоу с обезьянками. Вот лишали маленьких обезьянок матери, они вырастали неспособными ни любить, ни совокупляться. Ну, любить в кавычках, да?
А, и давали муляж,
да. А потом давали тряпичную куклу, да. И кукла играла роль матери. Если они могли к ней прижаться и воспринимали ее как мать, у них почти во взрослой жизни все было совершенно нормально. То есть здесь важен скорее образ, чем, ну, имитация.
А чтобы как-то утешить тех людей, которые, как можно сказать, не из благополучных семей, да, или из неблагополучных, все-таки можно добрать потом? Вот если детство было тяжелое, как на Даше, да, деревянные игрушки, приколоченные в полу, голодное детство. А вот если потом, ну, не ребенок, уже подросток, да, его потом начинают любить. У него есть друзья, у него есть подруги, его любят другие люди, да, не мама с папой, которые вот испортили ему детство, вот вы правильно сказали, детский дом, например, да. А потом в 3 года его забрали из детского дома, и он в ласке и тепле прожил дальше. Он может компенсировать недостаток?
Да, конечно, компенсировать, конечно, эта функция хорошо компенсируется, и она может быть компенсирована, потому что так растение без полива, без витаминов, так ребенок, он ищет любви, и он в этой любви стремится вот выйти, найти свою эту нишу, как амеба движется, хемотаксис, там, вот так и человек движется в детстве, он в поисках любви все время.
То есть неблагополучная семья – это не приговор, да?
Это не приговор.
Я из-за этого спрашиваю.
Это не приговор. Известно только одно, что вот сексуальная жизнь, сексуальная любовь и другие вещи, они невозможны, если лишить человека в детстве общения с противоположным полом. Поэтому вот наш сексологический взгляд там на раздельное обучение и на все, он не очень оптимистичный. Вот, дети должны иметь возможность общаться.
Ну да, я же согласен.
И должна быть и конкуренция, и выбор, говорят, лучше ведут себя. Мало ли что, можно их всех по стойке смирно поставить, и все. Но если лишить общения, свободно проявлять, ну вот, лишить детских игр сексуальных, плоть с обнажением там, и разговоров на эту тему детей, вот тогда все становится проблематично во взрослом возрасте. Тогда даже приходящее половое влечение, оно не имеет вот ясных характеров выражения на языке любви. Он не может, ни к диалогу не способен. Он вроде слова знает и говорить может. Не может установить
взаимодействие. Ну да, нет ни практики, ни опыта.
И значит, чувство влюбленности, этот гормональный всплеск, он не может перерасти в партнерские отношения.
А это женщина сначала визуально, она сначала не слышит запаха, да?
Да,
она сначала оценивает, вы говорили об асимметрии, да? Чем больше асимметрии, тем, видимо, молодой человек не очень, более нездоровый, не знаю, или более проблемный, может быть.
Да.
И это еще и с иммунитетом как-то связано.
Да, это связано.
А иммунитет, друзья, чтобы вы тоже правильно понимали, почему привязались к слову иммунитет, в глобальном смысле иммунитет – это противостояние окружающей среде, как я понимаю. Это не просто иммунитет и иммунитет, да?
Это все. Это и обмен веществ в возрасте, и продолжительность жизни, и низкий риск заболеть раком. Это
да.
Все вместе.
Это иммунитет. Значит, мы говорили о том, что женщина выбирает сама в том смысле, что когда она встречается глазами с мужчинами, то она или дает ему добро, и тогда он чувствует себя героем, готовым на подвиги и на завоевание этой женщины, или не дает добро, и он тогда как бы тухнет.
Да.
То есть он не видит сигнала, он и не будет дальше никаких.
Он не только тухнет, он вообще скисает, потому что он не избран.
При этом все это происходит вопреки распространенному бытовому мнению, что выбирают на самом деле мужчины, потому что мужчины и существа более активные, сексуальные, мужчины и более сильные существа, и как бы ролевое поведение предполагает их активность, а не женскую. Да? Женская активность – это погладить себя по колену, откинуть волосы назад или привести ладонью по шее. Вот и вся, собственно, женская активность. Женщина за штаны или за грудки мужчины хватать не будет. Ну, мы сейчас не про Америку, мы сейчас про Россию.
Да, России уже хватает во всю. И женщины вообще в России, по-моему, гораздо более активны.
Ты же не такая. Ты у меня скромная девочка.
Не знаю, но убитые говорят, что женщины в России гораздо более активны, чем мужчины, что мужчины пассивны. Мужчины никуда не ходят, ничего не делают. Женщины больше проявляют инициативу, там, не знаю, игра глазами, привлечение каким-то образом мужчин. А мужчины сидят как пауки и смотрят.
Да. Там этих женщин уже забивают, и потом сами жалуются на женскую, на мужскую
пассивность. Женщины обязаны уметь посылать сигналы мужчинам.
Уметь посылать точно.
Да. Посылать сигналы. Да. Вот. А мужчины обязаны уметь эти сигналы расшифровывать и включаться.
Если
и тогда мир движется в нужном направлении.
А если такие топоватые мужчины, которые не соображают, что это был сигнал?
Плохо моргающие женщины.
Вы же сами сказали, мы до передачи разговаривали, что мужчина, он или думает, или чувствует. У него полушария отдельно работает.
Значит, есть одно утешение, что таких должно становиться все меньше, потому что у них нет шансов размножиться. То есть это такая вымирающая популяция. Ведь вы знаете, что происходит, что какие-то вот, ну, народности, этносы, кланы, еще кто-то, они расширяются, а какие-то, наоборот, вымирают.
Да, вот там, где мужчины,
да, где мужчины тупые, это, там происходит быстрое вымирание и замена другими, те, кто реагирует на эти вещи. Это не всегда с юга.
А может вот такое быть, что вот мужчина в юности, там, в каком-то там, ну, более молодом возрасте, необыкновенно популярен, и сигнал он расшифровывает, и запах у него необыкновенный, женщина прям штабелями падает. А с возрастом вдруг раз, и все прекращается. Вот такое происходит, что вот мужчина теряет какой-то вот этот вот свой шарм или вот свой, как вы говорите,
это очень хороший вопрос. Это не как массовое явление, что обязательно популярный в юности, обязательно прокиснет там каким-то годам. Вот. Но с некоторыми это бывает действительно. Это связано с тем, что тот имеет некоторую отдаленность, у него что-то получается, он из хорошей семьи получает поддержку, он практически не работает, он ленится, такой мажорный тип, да, который потребляет жизнь и думает, что жизнь для него. А другой с маленьким комплексом, его женщин, девушки не любят, и он работает, он учится, грызет гранит науки, развивается, и все, и потом глядишь, раз, к возрасту Христа, когда становится понятно вообще, на что мужчина годен, и у него большие достижения. Он развился в административной сфере, в любой какой-то другой, и у него, вот, говорят, что наполеоновский комплекс является самым большим движителем. И вот это переживание, когда осознается, что ты не избираем, что у тебя низкий рейтинг, оно заставляет, является дьявольским кнутом, который движет мужчины, заставляет его завоевывать мир. И более того, сегодня даже обнаружили, что люди, в принципе, вот, они не очень склонны зарабатывать деньги. Что 80% из тех, при психологическом анализе, кто зарабатывает много, делает это с тайной надеждой улучшить сексуальные отношения, повысить качество сексуальных отношений, найти более достойных партнеров, стать более привлекательными, рейтинговыми, избираемыми.
Ну вот это то же самое, как и из троечников вырастают бизнесмены.
Да, из троечников вырастают. Я
вот тоже поймите правильно, когда Сергей Тихонович говорит слово «избираемые», речь идет не о политике, а избираемыми женщинами.
Психология говорит, что больше всего люди любят свои инвестиции в другого человека. Вот если ты в него...
Это не только мужчина, это и женщина.
Это тоже женщина, да. Вот это гарантия долгосрочных отношений.
Да, у мужчины всегда, чем больше вкладывают, тем больше ценят.
Ну и женщины тоже.
Женщины души сколько вкладывают в мужчину?
Ну, допустим, да, дети говорят, что женщины более любят детей. Да, конечно, потому что вклад мужчины в репродукцию, это несколько минут. А женщины как минимум 9 месяцев.
Да, вот, стекло даже.
Вот, то есть вы понимаете, да? Вот. Поэтому на самом деле люди больше всего любят, если они что-то сделали для другого. И вот, вот мы возвращаемся к идее щедрости. Способность, альтруизм, способность сделать для другого, они являются основой партнерства. Они являются способом сохранения любви. А секс – это только неотъемлемая часть отношений. И вот нельзя сказать, что если все плохо, и ничего не даешь человеку, а просто регулярно с ним сексуально живешь, вот, по Камасутре, то тогда ваши отношения через 10 или через 15 лет будут хорошими. Черт из два, тогда мы вот прочтем, как, что надоел секс с мужем и со всем. Потому что секс становится функциональным, секс становится способом, ну вот, единственным, может быть, окном диалоговым между партнерами. И это прескверно.
Да, и, как правило, никого же не устраивает. Да. Вначале нравится, особенно мужчинам, а потом они сами же пресыщаются в таких
отношениях. Секс, любовь, это, конечно, она важна для секса. Возможен секс без любви. И любовь без секса возможна. Но в соединении их дружба, любовь и секс, и влечение, чувственное, яркое, реализуемое, они создают то, что называется любовь. Это было в древних трактатах, это блестящий наш отечественный классик, он амуролог Юрий Юриков писал.
Амуролог – это хорошее слово.
Да, специалист.
Кто вы сказали, Юрий?
Юрий Борисович Юриков.
А, Юрий.
Ныне здравствующий классик,
да,
вот, этого процесса. Поэтому Потом, когда мы говорим о любви, ведь мы же совершенно разные вещи в это понятие вкладываем. Есть разные виды, там, ну, супружеская любовь, романтическая влюбленность, разная по продолжительности, с разным стажем. А мы говорим любовь через запятую. Каждый вкладывает свое.
Одно какое-то понятие, хотя оно очень разнообразное и очень индивидуальное.
Но очень говорят, что любовь хорошие такие, разные. Любовь – это то, что остается, когда влюбленность проходит.
А вот что происходит, вот, когда, допустим, семейная пара прожила какое-то время, у них был прекрасный секс, любовь необыкновенная, а потом там через какое-то время это просто проходит все. Да? Ну, то есть люди живут как родственники, они живут как брат с сестрой, секса нет. Но при этом их это, ну, либо устраивает, либо не устраивает, либо кого-то из партнеров устраивает.
Отсутствие нет. Отсутствие секса в браке, ну, в устоявшихся отношениях, когда они особенно хорошие, казалось бы, да, это всегда секс, он как индикатор, он как градусник, он показывает благополучие этих отношений. То есть, если отношения нормальные, то секс как минимум регулярный.
Подождите, а братско-сестринские отношения, браки, как с этим
быть? Да, это не супружеские, братско-сестринские. То есть, отсутствие секса – это идеальная модель братско-сестринских отношений, а супружеских – это присутствие секса.
Вы знаете, у нас были персонажи, которые говорили следующее. Там, я очень люблю своего мужа. Жить без него не могу. Но я его как мужчину не воспринимаю, я его не хочу. Да. Вот это же, с одной стороны, есть чувство, даже любовь есть. Конечно. Но она не носит такой половой окраски.
Могу сказать, что это большая драма. Возможен такой брак. Возможен, конечно. Как брак. Брак же это юридический институт. Но по-настоящему партнерство, вот, брачное, но семейное партнерство, оно подразумевает, конечно, сексуальные отношения. И более того, мы знаем, что люди вступают остро, реагируя друг на друга, безумно друг друга любя, потом остывают, а потом медленно начинают улучшаться отношения. Так вот, примерно у третьих супружеских пар происходит такой сценарий. Они проходят какие-то кризисы, кризис среднего возраста, там, кризис, связанный с деторождением, там другие кризисы роста, а потом их отношения улучшаются. И к ним возвращаются к 50 такие очень хорошие, чистые отношения, и хотя мало секса, но он и достаточно яркий, не знаю, физиологическое качество низкое, оно дает очень хороший эмоциональный резонанс. И более того, физиологические исследования говорят, что вообще гормон любви – это допамин. Он вырабатывается в мозгу, и он дает это ощущение. Так вот, у партнеров с хорошей сексуальной и человеческой историей, ну, пусть и были кризисы, пусть и были периоды, когда развестись собирались, но там к 50 или 60 уровень допамина такой же, как у молодых влюбленных. То есть вот любовь – это медленно выкристаллизовывающееся глубокое личностное партнерство, основанное на уважении, на прощении, на восприятии семьи как единого целого особого организма, которое постепенно выкристаллизовывается тогда, когда проходит первый период влюбленности, и люди вот на каком-то этапе чувствуют, переживает ощущение потери. Поэтому этой женщине, которая написала славный, что у нее сейчас секс есть, но любви нет, и
еще одна хочется.
Я закончу. Вот, да. Хочу просто понять. Вот парам, которые уже это переживают, то есть у них секс был, теперь секса нет. Да. Вот как сексолог, скажите, вот им что делать? Им к сексологу идти? Или ждать, когда у них пойдет опять на рост эти отношения? Что делать?
Если вдруг происходит так, что зрелый в супружеской паре, там, ну, проживших несколько лет, изживается, и секс вытесняется чем-то другим, конечно, нужно разбираться. Это семейная психология, это сексолог, это нужно обязательно смотреть. То есть вот это, до этого нельзя доводить. Нельзя доводить отношения до этого, когда секс утрачивает свою ценность.
Потому что какая-то черта, такая точка невозврата.
Есть точка невозврата. И эта точка невозврата зависит от времени, перерывы в сексуальных отношениях. Если мы считаем, что в зрелом возрасте, ну, сексуальные отношения должны реализовываться там, ну, 2-3 раза в неделю, ну, допустим.
Это может, как я бы сказал, зачастили. Полтора, по-моему, по России.
Нет. Мы не говорим, что такое зрелый возраст. Зрелый возраст – это возраст от 30, там, скажем, до эволюции, до 50. Да. Вот в этом возрасте, там, ну, 2 раза в неделю, скажем, условная норма. Ну, раз в неделю, ну, там, ну, это как-то так. Но если это вдруг начинает, месяц проходит, и люди друг к другу не прикасаются, что очень характерно сейчас для молодых пар. Вот у меня вот сейчас буквально, ну, несколько пар прекращают отношения, все, хорошо относятся, живут нормально. Но вот это те барьеры, которые, вот прошло острое чувство влюбленности, началась жизнь, а потом эти барьеры не преодолены. И эти барьеры нужно распознать, убрать в сознание, установить нормальный диалог, и тогда
сексуальная жизнь реагирует на эти барьеры.
Эти барьеры, они связаны, конечно, с воспитанием, с культурой, с какими-то своими комплексами. То есть, ну, с такими вещами очень сложными. И нужно обязательно помочь разобраться паре в этом. То есть прекращение секса, это очень и очень скверно.
А сексуально активно, граждан, можно вам вопрос?
Конечно.
Альбина из Москвы. Муж просит орального, анального секса. Не могу переступить. Как быть? Там у них все прямо наоборот. Муж активно попался.
Я думаю, что каждая пара, она приходит к тому, что они опробируют сегодня рано или поздно в том или ином объеме практически все, что, ну, в каком-то мере известно о сексе. Вот, если человек не может что-либо переступить,
он
или
не обязан
переступить, да, вот, а?
Он не обязан этого делать против
себя. Нет, никаких обязательств переступать. Но если человек не переступает, скорее всего, мы имеем дело с какими-то представлениями, которые могут быть очень сильными, религиозными.
Подождите, вот оральный секс я готов понять. Анальный женщине может быть больно, неприятно, она вообще не считает это сексом. Такой же может быть не по религиозным соображениям, а по своим ощущениям.
Ну, понятно. Дело в том, что в сексуальных отношениях сегодня вот, мы должны понять, что происходит сексуальная революция. Сексуальная революция – это не секс-шоп и не проституция.
Да, это
сексуальные отношения – это постоянное расширение сферы запретного парихачева. То есть вот то, что вчера было невозможно, оно становится сегодня возможным. Оно сегодня, может быть, немножко экзотично, но оно уже практически рано или поздно люди сталкиваются с таким выбором. И вот то, что человек этот опыт приобретает, в этом нет, ну, ничего скверного. Ну, нет части тела отвратительной, мерзкой у человека. Есть только отвратительные мысли. И вот преодоление этих запретов, понимание того, что это может быть, но, может быть, оно будет опробировано, оно не станет постоянным, или попробировали, отказались. Потому что очень часто, когда мужчина вступает в сексуальные отношения и хочет попробовать все с данной женщиной, и вдруг натыкается на какой-то запрет, он потом откатывается, говорит, нет, она этого не любит. А дальше на чего-то еще не любит, один раз на фэкнул, она тоже этого не любит. И остается очень узкий туннель реальности сексуальной в жизни этой пары. А потом оказывается, что она, наоборот, уже прочитав, поговорив с подругами, там, к 35 годам вдруг образумилась, она хотела бы это попробовать, внедрить, она к нему говорит, нет, ты этого не любишь. У нас уже другие правила,
мы уже
давно договорились, он уже это в голове не держит, он это вычеркнул навсегда из отношений, и они оказываются невосстановимыми, потом даже с помощью, ну, профессиональной, когда мы говорим о возможности такого варианта развития отношений между любящими, они уже не могут это внедрить. Поэтому очень важно понимать, что вот ну, какой-то совместный опыт, он может быть, он не всегда телесный. Он иногда это может быть хороший разговор о банальном сексе. Но если в ответ на, там, скажем, на оральный секс или там, на предложение анального секса, уж бог с ним, тогда уже есть анальный секс, надо сходить в интернет, читать, это делать, как чистить кишечник, все, и потом думать, это стоит вообще затевать всю эту мандулу, заводить эту всю историю, чтобы получить этот анальный секс. Но если говорится нет, нет и нет, то через какое-то время и секс начинает исчезать в этом браке. А потом вспыхивает вдруг внезапно другая влюбленность. Или вдруг жена обнаруживает сегодня это в телефоне или в компьютере, переписку,
виртуальный секс, анальный секс.
Да. А иногда бывает важен разговор на эту тему. Вот просто разговор.
Хотя,
например, обмен чувствами, мыслями. И, может быть, тогда этот удивительный анальный секс перестает быть удивительным. Иногда, может быть, важно, ну, к нему приблизиться как-то, ну, не вводить его в регулярную практику. Вот. Потому что всегда сфера запретного, она всегда является притягательной на каком-то этапе у мужчины, пока он еще в тонусе. А когда он входит в зрелость, когда уже стандартизовались отношения, ему начинать что-либо новое в браке, да упаси Господь.
Итак, вот очень интересное письмо, кончается словом «не жалейте». Маша 25 лет. Мне, что называется, давно пора заниматься этим, с большой буквы в кавычках, то есть сексом, я так понимаю, Маша.
В кавычках.
25 лет. А все никак, с детства была крайне застенчива, при этом внешне постоянно получала комплименты, ощущая разрыв между внешним и внутренним, и внутренней серой мышкой. То есть, видимо, Маша себя внутренне чувствовала серой мышкой, а внешне была себе вполне привлекательна. Теперь у меня диагноз – социофобия. Испугая, наверное. Нас ретихнущим не испугаешь. Но лет с 15 я стал получить удовольствие от взглядов на улице, искать, ощущая это. Маша так критично пишет, что трудно прочитать. Как полунавязчивый, что ли, постоянно думать о своей внешности, что подурнее, а это равносильно краху, мол, не будет удовлетворения внешностью, вывозить это ощущение личностных изменений. У меня нарциссизм, спрашивает Маша, первый вопрос. И второй вопрос. Патологии влечений, и дальше пишет, не жалейте. Маша, правда, сама правильно не поняла, что сказала.
То есть это Маша мазохистка такая, говорит, ну-ка высечь ну, меня вот, и побольнее.
Знаете, да. Я ну, от редактора Маши, ей 25 лет, секса у Маши не было. Это что, патология?
В общем-то, а это не патология, но это говорит о том, что человек является носителем комплексов. Но вот у мужчины этот комплекс, он сформулирован более четко, он называется сексуальной робостью.
Сексуальная робость.
Да, вот мужчина может, да, это сексуальная робость, это совершенно особый вид отношения к сексу, при котором человек очень боится сделать что-либо, проявить инициативу, быть наказанным за это. Но у мужчины это связано в первую очередь с тем, что он будет его активность. Он, мужчина должен действовать и проявлять себя, но он подбадривает его женщина.
Ну,
и вот почему у Маши нет шансов? Потому что тысячи мужчин, наверное, готовы были бы в отношении нее предпринять какие-то
действия.
Она их не санкционирует, потому что оппонент нас спрашивает, а кто я такая, бедная Маша, чтобы рассчитывать на сексуальные
отношения?
С этим, да, серая мышь. То есть какая-то она модель нормально человеческую зоофильной. Меня в сознании заменила. Секс с серой мышью, он не может быть полноценным, хорошим, красивым. И отсюда, конечно, возникает тысяча проблем.
Не сексуальностью, вот как говорят,
не сексуальностью. Конечно, нельзя назвать это асексуальностью.
Я говорю не про асексуальность, а вот как вот говорят, вот, ну, девушка красивая, но не сексуальная.
Нет, у
нее нет секса.
Мы говорим не о сексе, ребят. Сексуальность это, ну, это как раз способность к диалогу.
Нет, аномалия в том, что 25 лет, а секса нет.
То есть уже... Может, она не сексуальна, она не привлекает мужчину, что она не сексуальна.
Сейчас говорим.
Нет. Тут,
она может быть сексуальна. Она не имеет секса.
Я думаю, что Маша, вот я вот сейчас вам скажу сразу, я думаю, что Маша выглядит внешне даже более сексуально, потому что она об этом думает. Это, ну, проявляется в ее, но она не дает этому импульсу, ну, шансов к развитию отношений. И мужчина даже, который говорит, что это очень сложная женщина, со сложными комплексами переживаний, думаю, Господи, связываться с ней, говорит, там... Это такой геморрой будет, да? Лучше, знаешь, что он попроще, какого-то вот подобрее.
Слушайте, очень обманчиво. Вопрос простой, кстати, вполне понятный. Говорят, что мужчины могут заниматься сексом без любви, а женщины нет. Правда? Спрашивает
вас. Занимаются и те, и другие одинаково могут заниматься сексом без любви.
Они занимаются. Такая шутка, что мужчины говорят о сексе, женщины о любви, а занимаются одним и тем же. А Алексей, 28 лет. Что значит секс без любви? По принуждению, что ли? Вот так воспринимает секс без любви.
Ну, коммерческий секс. Тоже секс вроде без любви.
А, Аня, я попробовал секс по небольшой симпатии. Ничего не почувствовал. С тех пор полгода без секса. Мечтаю влюбиться. Хочу испытывать притяжение, головокружение, страсть. Умираю без любви. Я так понимаю, Аня экстремалка. Она или по большой любви, или ничего не почувствовала.
Я правильно понимаю? Вот миф о большой и чистой любви, вот, который вот, поминает сегодня СМИ в связи с кончиной Семена Фарады, да, вот, который ты эти слова произнес так, и они стали, ну вот,
Рыкина, хочешь большой, но чистой любви, приходи на
Васильев, да. Вот. Так вот, значит, эта мечта сама по себе, она разрушительна, потому что всегда есть сомнения, а достаточно ли сильна и чиста эта любовь, чтобы санкционировать сексуальные отношения. И всегда кажется, что эти отношения суррогатны. Как можно быть вообще уверенным в человеке, с которым не прожиты годы, не съеден пуд соли и все остальное. И вот, в общем-то, есть некоторые стандарты. И если отношения продолжаются сегодня, ну, несколько, не первый вечер, и не, может быть, не первая неделя, но если люди друг друга знают, ну, несколько месяцев, между ними сегодня зрелыми людьми, там, ну, явно после, там, 20 или 25 лет не возникают сексуальные отношения, и то, а люди после первого года, они, как правило, расходятся, то есть они не достигли той степени сближения, которые давали шанс развития их отношений. Это очень важно.
Это нормальная ситуация, да, когда более года люди встречаются, держатся за руки, а петингом занимаются, как я понимаю, если больше 14 лет.
Петинг это тоже секс.
Это секс считается?
И да, форма половой жизни, и мастурбация, и петинг.
Я
А какой период тогда вот от знакомства до секса
на два часа?
Значит, нет, ну... мы должны понимать, что мы не должны становиться жертвами статистики.
Вообще стереотипов.
Да, стереотипов. Потому что сколько лет? Ну, какая разница в возрасте? Какой социальный класс? Начата или нет половая жизнь до этого? Эти отношения случайные, это состоящие в браке люди встречаются на работе или нет. Вот.
Но же условности.
И вот когда мы проведем все эти коррективы, тогда мы скажем, что вот для этой группы людей есть примерно такой норматив. А сказать вот так сегодня, вот, ну, бросить в мир фразу, что два месяца встречаетесь, секса нет, убитые отношения. Нет. Только выделив эту группу, так называемую референтную, к которой человек себя относит, всегда человек не мыслит себя вне какой-то группы. И он ведет себя в соответствии с групповыми нормами и стандартами. Вот если это, я не знаю, там, ну, воинская часть стоит, и они на танцы ходят. И если там в течение недели не начались сексуальные отношения, то ты уже не военный, это не воинская часть. И девушка не имеет шансов стать женой военнослужащего.
Как раз потому, что вы говорите, Оксана, 29 лет, Пенза, здравствуйте, больше года встречалась с парнем, больше года. Но до близости, не было, видимо, как не дошло, хотел сказать, не любила. Пыталась построить отношения по принципу «терпится, слюбится». Для меня секс для людей имеет смысл. Видимо, как вы сказали, так все и закончилось.
Больше года, в каком возрасте это было? Это ей сейчас 29 лет. А когда она с парнем и дружила с ним год, это мы не знаем.
А вот по поводу «терпится, слюбится»?
А вы знаете, ведь дело в том, что к любовь не всегда, к любви люди не всегда приходят через влюбленность. Иногда это вот любовь начинается иногда с какого-то конфликта, почти антипатии какой-то, а потом присмотрелись вот, друг к другу и говорят, да, действительно, так американские фильмы, слушай, а ты ничего, то она же, американское кино нас на что наталкивает? Он не переносит крашеных дур, она не переносит психопатов, и они потом их жизнь сталкивают вместе, они друг друга видят и видят условность этих ярлыков. И нет, что там тоже есть человеческое что-то, что, да,
и они... А не можете прокомментировать мою теорию, я бы сказал?
Да.
Вот вы сказали, что начинаться может все плохо. У меня есть такое убеждение, что когда люди вот встречаются первый раз, у них все или естественно происходит, или эти отношения обречены. Объясню почему. Интуитивно, когда начинается с конфликта, с неприятия, да, с отказа, вот с каких-то негативных проявлений, человек не понимает, почему. Но что-то вам подсказывает, что это не то. Потом в силу обстоятельств отношения складываются, а потом эта причина неосознаваемая может вылезти. Я за то, что или отношения сразу, вот да-да, нет-нет, или лучше не начинать. Вот что вы думаете по этому поводу?
Нет. Я думаю, что так на самом деле не происходит.
Я реализирую.
Вот, да, что эта модель, я повторяю, что это сильно упрощенная модель. Потому что когда человек, когда люди смотрят друг на друга, действительно достаточно 3 секунд, чтобы понять, возможен секс с этим человеком или нет, принципиально. Принципиально. Но это означает всего лишь быстрый секс с романтическим развитием.
То есть это недолго играет.
Развешиваются всего 3 параметра. Это там возраст, вес и там лицо. Лицо.
Это вот,
а вот уже потом ближе симметричность выбора у женщины, а потом уже запахные вещи, а потом психологическое узнавание и это прохождение через как-то вот ряд уточнений таких. И вот если это происходит, то отношения развиваются. А отношения, можно сказать, и вот очень часто смотрят вроде «да-да», а идут дальше и натыкаются в отношениях на каком-то этапе, на какой-то вот скрываются такие черты, после которых секс становится вообще омерзительным. Это кризис 1 года жизни. Все браки заключаются на небесах, но 50% разводов. Люди года прожить друг другом не могут, потому что идеализированное восприятие партнера, для того, чтобы сказать «да-да», нужно быть очень трезвым реалистом, с очень низким уровнем компонента любви, идиотизма, влюбленности, романтического флера, а это почти секс по расчету. Вот. Тогда «да-да» и «нет-нет» имеют значение. Так вот это умение распознавать свое «да-да» и говорить «да-да», оно складывается, как правило, к зрелости. И люди вот становятся способными распознавать это в партнере и видеть, это твой или нет человек, твоей группы крови или нет. Как годам к 30.
А вы считаете, что вот эти конфликтные, постоянно перманентные конфликтные отношения, они как-то более естественно, когда тебя то отвергают, то принимают, то у тебя ссоры, то у тебя примирение, то у тебя секс в качестве примирения. Это как-то такой живой жизнью отдает. Это более естественно.
На самом деле, есть очень многие пары, которые живут и ругаются. А потом 15 лет прожили и перестают ругаться. И через год расходятся.
Как бросить пить?
Структура.
А вот так даже?
Да, да. И структура отношений. А вот в период, когда ругались, и были остросексуальные отношения, и все говорят, там нельзя секс использовать как примирение. Да, конечно, секс не является примирением. Они уже примирились, и тогда возникает очень яркий чувственный секс. Это как конфликт, как вызов, как соперничество. Вообще, невротический тип семейных отношений, типа соперничества, подразумевает очень энергичный и яркий секс. Но с конфликтами, истериками, бросанием друг друга фамильных сервиза, может быть, его не очень ценных деталей и так далее. А вот так, чтобы все тишь, гладь, да-да, и полное согласие, и все. Такой тип семейных отношений вроде бы совершенно нормальный. Он очень часто изживается. Проходит 3-4 года, они друг другу сексуально неинтересны. И оба опять в поиске. Проходит 2-3 партнера на сторонах, они начинают думать, нет, наверное, в семье тоже что-то есть.
Поиски эмоций, которые мне не хватает.
Поиски эмоций, поиски свежей крови, в поисках
новых. Это кажется, хорошо
сгорает. И вот только переболев всем этим, они возвращаются и говорят, нет, все-таки брак – это большая ценность. И детей учат потом, что в браке главное – это все, а сами прошли, черт знает что.
Просто как бы какая-то измена, какой-то флирт может даже способствовать, да, какой-то семейной идиллии
в подходе. Вот плохая есть фраза, что хороший левак укрепляет брак. Мерзкая фраза. Но действительно, иногда, чтобы понять ценность этой вещи, ее надо потерять. Потому что приобретение потерь цены именно в приобретении в нашей жизни. И вот когда вдруг благополучие, все, что связывало, обнажается эта структура в кризисе, в конфликте, в измене. То есть я думаю, что вот опыт кризиса, он людей потом очень сильно сближает, если они умеют этот кризис пережить.
Вот Антон Разрывин из Москвы пишет. Да. Что вы скажете? Он пишет, секс без любви – это банальное животное совокупление.
прокомментируйте как-нибудь.
Ну, что могу сказать?
Романтик, Антон?
Вот. Нет, романтик, он очень-очень высоко поднимает планку этих отношений, а это значит, что резко возрастает его шансы потерпеть жизненные неудачи. Ведь что такое? Вот это же так легко играть в это. Любит, не любит. Сегодня я тебя люблю, а завтра я тебя уже разлюбила, и все. А значит, ломать нужно все. Любовь — это, ну, такое чувство, производное от очень многих вещей. И вот в суе нельзя это слово «люблю», «не люблю».
Да, мы же говорили, потом это очень много определений.
Много определений, много понятий. Это всего лишь, так скажем, инструмент санкционирующий, несанкционирующий. Любовь — это некоторая степень безумия, которая мужчину заставляет вступить в брак, женщину нарожать ему кучу детей, а потом разбираться, кто прав, зачем это было сделано, счастлив, несчастлив. Поэтому слово «любовь», оно очень плохое для объяснения отношений. Мы же говорим, например, в профессиональной жизни, не употребляется понятие «любовь». Есть понятие «партнерство». Сложилось, не сложилось партнерство. Умение жертвовать, помогать, вытаскивать другого из трудных ситуаций, менять, то есть строить отношения и вкладывать в том числе и секс. Вне зависимости от своих прихотей.
Наша постоянная девушка Аня, которая пишет,
постоянная девушка.
Да, постоянная девушка. Она в каждой программе пишет, что всегда очень интересно. Она цитирует некую Маргарет Атвуд. Я не знаю, кто это.
Кто?
Видимо, писательница Маргарет Атвуд. Не знаю.
Ну, что,
что пишет Маргарет? Никто не умирает от недостатка секса, умирает от недостатка любви.
Конечно, да, да.
А мы вот теперь заодно Аня спросила, посвятили свой автор.
Да, конечно.
Коли уравен женщины переменчивые существа, можно и на пролом пытаться. Ну, вот такая мужская психология.
Ну, на пролом можно пытаться, но если это не насилие сексуальное, конечно.
Саша Носов. Проституция, дефис, типичный пример отвратительного секса без любви. Такое ощущение, что Саша сочинение пишет в школе. А Аня. Если секс сугубо личное дело, ну как можно найти для него партнера? И это тоже цитата из Лили Томлина.
Ну, да.
Аня, вы читаете?
Да. Ну, это парадоксализм, это доведение до абсурда простых и ясных понятий. Это вообще интеллектуально красивое упражнение. Оно нужно для того, чтобы консолидировать идею, понять, как ты живешь в мире, не более для того. Эти парадоксы, их нельзя возводить в абсолют.
Вот у меня еще вопрос, а вот завышенные какие-то требования, когда, вот как мужчина говорит, что там секс вот невозможно, что это животные, какие-то там инстинкты или что-то еще, зачастую ведь люди действительно придумывают себе какой-то стереотип, там, женщина или мужчина, и не находя его вот в окружающих, они вот рассказывают, что нет, вот мне вот все окружающее не подходит, я вот ищу там вот такого-то, такого-то и такого-то.
Ну, классически это принц на белом коне, да?
Ну, да. То есть, и не находя вот такого человека для себя, вот с такими завышенными какими-то вот требованиями, люди, вот на что они себя обрекают? Вот очень часто ведь бывает, что женщина там 25 лет, будучи девственницей, вот все ждет какого-то принца, а его все нет. Вот как вот с этим быть? Вот что делать вот в этой ситуации? Как вообще вот оценить, что вот...
А вот что делать в этой ситуации?
Свои требования завышенные.
Взрослеть надо. А вот это не означает, что...
Это инфантильная идея.
Ну, в общем-то, конечно. Потому что для инфантильного мира созерцания как раз мировосприятие характерно. Построение идеальных моделей, которые не могут быть реализованы в реальной жизни. Но чтобы принц на белом коне к тебе приехал, нужно как минимум чувствовать себя принцессой. А чувствовать себя царевной лягушкой и рассчитывать, что кто-то в тебя все-таки выстрелит и попадет случайно, да? А потом еще и женится на тебе. Вот. Это вообще невозможная вещь. Эта сказка потому, наверное, живучая, что она, ну, совершенно невозможна. Нет существа менее подходящего к браку, чем лягушка.
А
да?
Вот такой вопрос. вопрос, вот если все-таки такого человека нет и вообще никого нет, ну, то есть вот никто не обращает внимания, никто не знакомится в метро, никто не
знает. Ну, все, ответ очень простой.
Но нужно действовать каким-то образом, то есть пытаться там знакомиться, ходить там на сайты знакомств.
Боюсь, этот опыт тоже может, здесь могут помочь друзья, может помочь, конечно, максимальная открытость жизни, то есть расширение круга общения, все. Очень часто люди чекают, а познакомиться, а где знакомиться? Я не знаю, где знакомиться. Он мечтает о сексе, а приходит в библиотеку и думает, что там приличные девушки, поэтому не найдется там какой-то легкомысленный, который отошлет, и кто серьезным его воспримут уже потому, что он пришел в библиотеку или в Третьяковку. Это, конечно, идиотская совершенно идея. Мечтая о сексе, ходить и знакомиться. И вот такие дефекты восприятия мира и отношения к миру, они гробят секс на корню. А потом идея какая? Вот, ну, а где же найти людей для знакомства? Не на улице же, не с проститутками. Как будто на улице только одни проститутки. Самые частые знакомства – это совместная учеба и совместная работа. Потому что здесь человек виден. Во-первых, много времени вместе. Во-вторых, он проявляет свои энергетические, другие жизнестойкие качества. Вот, он виден. И вообще, вот исследование британских женщин последнее появилось, наделавшее много шороху в западной моралистике. Говорит, что там 70% женщин мечтают о сексе с коллегами на работе, даже имеющих партнера. Что там 30% женщин периодически на всякий случай, 50% приходят на работу, имея в сумочке презерватив. Мало ли что сложность. Как расклад ляжет. Там, а 30% приходят на работу хотя бы периодически без нижнего белья.
Тоже на всякий случай?
Да, на всякий случай. Вот. То есть работа, сфера работы и сфера, то есть совместной деятельности любой, и сфера учебы особенно, когда и создаются пары, и приобретается опыт совместной жизни, страдает она не потому, что нет секса, а потому что партнерство по-настоящему-то не сложилось. Нет опыта длительных эмоциональных отношений. Она никого к себе не подпустила. На каком сексе? Секс без причины – признак дурачины. Вот раз из небытия стать чемпионом мира нельзя. Есть определенный путь, который она не прошла. То есть она должна начинать, вернувшись с детства, опять развиваться, мы уже по ускоренной программе. Репетитор нужен.
Вы сегодня, кстати, в качестве репетитора-преподавателя выступили. Наша программа, на самом деле, подошла к концу. Время наше закончилось. Спасибо вам огромное.